Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем с вами наши беседы о Священном Писании, о посланиях апостола Павла. Мы с вами в прошлый раз остановились на 14 главе первого послания к Коринфянам святого апостола Павла, а именно на 33 стихе 14 главы. У кого есть возможность, откройте свои новые заветы на соответствующей странице. 14 глава первого послания к Коринфянам. Напоминаю, что в главах 12, 13 и 14 этого послания речь апостол Павел ведет о весьма важной проблеме для древней Коринфской церкви. Но эта проблема важна не только там, но важна, конечно, и сейчас. Речь идет о различных дарах Святого Духа. Вы помните, наверное, что в Коринфе были люди, которые в своей странной нелюбовности и в гордыне, в самоупоении считали, что они обладают большими дарами, нежели другие. В частности, в Греции вообще, и в Коринфе в частности, был очень распространен и очень уважаем дар так называемой глоссолалии, языкоговорения, то есть произнесение на вид, на слух непонятных речений. Это даже не слова, не речи, а какое-то звукоизвержение было, подобное пению некоторых современных джазовых или рок-певцов. Вот такое языкоговорение могло быть инспирировано и Святым Духом, но могло происходить и из темных глубин человеческого подсознания, либо из еще более темных глубин, как это было, например, в Дельфах в Греции, где пророчествовали пифии, оракул дельфийский, вдохновляемые из бездны. Так вот, апостол Павел, признавая за христианами не только возможность, но и полезность дара языкоговорения, все-таки считал, что гораздо важнее для христианина поучаться понятными словами, а именно пророчеством или учительством, нежели выслушивать абсолютно непонятные звукоизвержения глоссолалов. А вот именно этот дар глоссолалии был очень высоко ценим в Коринфе, и люди, которые обладали этим даром, свысока смотрели на тех, кто этим даром не обладал. Апостол Павел рассуждает о том, что в Церкви Божией благодать выражает себя многоразличным образом, и необходимы все дары Святого Духа для нормального и здорового жизни церковного организма, тела Христова, как он называет Церковь, но только все дары будут абсолютно бесполезны как для личности, обладающей этим даром, так и для церкви вообще, если эти дары не сопровождаются основным и высшим даром Святого Духа, а именно любовью. Любовью не просто как доброжелательство, потому что доброжелательство свойственно ведь не только христианам, не только во Христе. Его можем найти во всех абсолютно религиях и при всяком социальном устройстве общества. Речь идет о любви как о сверхъестественном даре свыше, о той любви, о которой говорит нам и Господь Иисус Христос, о той любви, которую приравнивает к сущности Божией евангелист Иоанн, говоря, что Бог есть любовь, то есть любовь, которая не знает границ, которая не знает предпочтений, любовь, которая не ждет взаимности, любовь, которая не ждет даже благодарности. Как вот Господь Бог посылает и солнечный свет, и дождик на злых, и на добрых, на всех, любит всех без исключения. Также вот и любовь, о которой идет рассуждение в 13 главе первого послания к Коринфянам, это любовь сверхъестественная, любовь от Бога. Вот такая любовь должна сопровождать и в том числе дар глоссолалии. А если она будет сопровождать дар глоссолалии, то, конечно, и глоссолалия принесет пользу всем. Но для этого требуются определенные условия. Нужно сделать, чтобы это языкоговорение было понятно слушающим, внимающим. А для этого нужны переводчики. Для этого необходим особый дар толкования языков, как здесь говорится в 14 главе. Здесь же апостол Павел устанавливает некоторые практические правила во время богослужения. Те, кто обладает даром языкоговорения, ну, мы знаем, что сейчас в церкви у нас отсутствует, как правило, такой дар. Я, во всяком случае, никогда не встречал его. Другое дело, что пятидесятнические секты там вот глоссолалия практикуется. Не буду оценивать от Духа Святого или не от Духа Святого, но, во всяком случае, вот такое явление есть. Но в традиционных церквах, таких как православная, католическая, или даже вот такие традиционно протестантские церкви, как лютеранство или кальвинизм, этого дара нет. Хотя я не могу сказать, что глоссолалия, то есть нечленораздельные звуки, не издаются в традиционных церквах. Я так полагаю, что Господь не совсем отнял этот дар от церкви, он просто заменился каким-то более приемлемым, даже с эстетической точки зрения, ну, например, музыкальное сопровождение богослужения. Мы знаем, что православное богослужение все наполнено музыкой, оно все наполнено пением, причем ведь та форма, в которой облекаются членораздельные слова, это все-таки музыка, а музыка сама по себе это есть звуки не логического характера, они воздействуют помимо нашей логики на наше сознание и подсознание, они проникают в сердце, звуки тоже могут быть исполнены Духа Святого, недаром иногда, когда мы слушаем прекрасную музыку или хоровое пение, мы говорим, ну, это воистину слава Господня, то есть мы говорим, что здесь присутствует сам Бог. К тому же, вот элементы глоссолалии, они не исчезали даже в прямом смысле в церкви на протяжении ее истории. Ну, возьмите вы, например, средневековое знаменное пение и позже выродившееся уже в эпоху барокко, ну, скажем, вот 16 век и 17 особенно век появления такого пения, когда появляются партессы, множество голосов, ведущих разные партии, и отдельные слоги или слова песнопений повторяются многократно, заполняя музыкальными фьюритурами и всевозможными мелизмами какие-то логические пустоты. Потом, правда, соборы в Москве церковные издавали постановление, согласно которым такое пение не приветствуется и даже запрещается. Но, тем не менее, даже до сих пор в нашей церкви остаются вот такие элементы глоссолалии. Ну, особенно вот в такой музыке 18 века, скажем, прекраснейшие, конечно, концерты, скажем, какие-нибудь, или песнопения, ну, Бортнянского, или там Веда, или Березовского. Там очень много такого, что идет помимо логики, с произнесением отдельных слогов или отдельных слов, молитвословие многократно. Ну, все мы это знаем, все мы это слышим. Да, ну, апостол Павел здесь устанавливает некий порядок в богослужении. Он говорит, что если кто-то будет обладать даром глоссолалии или пророчества, то пусть не вскакивают все одновременно и не кричат, не перебивают друг друга, потому что посторонний, вошедший в этот момент в церковь, подумает, что он пришел в сумасшедший дом, что здесь беснуются. Ну, каждый должен дожидаться окончания речи другого, а если это глоссолалия, то дожидаться и перевода, и так один за другим будут выходить и говорить то, что они хотят, то, что, чем они вдохновлены. «Ибо», завершает в 33 стихе 14 главы апостол Павел этот раздел, «Бог наш не есть Бог не устройства, но мира». Вот духи пророческие, они подчиняются пророкам, пророки не безвольные механизмы, которыми движет Дух Святой. Вот у нас иногда так воспринимается, что, например, Слово Божие, Священное Писание писали евангелисты или какие-то какие-то пророки, вот так вот как медиумы, да, через которых помимо их воли водил их рукою сам Бог Духом Святым. Это неправильная, не православная точка зрения. Здесь человеческий фактор присутствует в той же мере, в какой присутствует божественное вдохновение. Это вот Коран у мусульман, это есть истинно божественная книга без участия человека. Здесь человек был, Мухаммед, именно лишь инструментом, которым двигал Бог. Не так в христианстве. Здесь человеческое ничуть не преуменьшается перед божественным. И вот здесь Павел пишет, что духи пророческие послушны пророкам, то есть пророки могут владеть собою вполне и поэтому дожидаться, скажем, своей очереди во время богослужения, чтобы произносить свои пророчества. Ну вот мы с вами остановились на этом 33 стихе, на его первой половине. Дальше идет небольшой раздел, 33 стих по 36, который видимым образом как-то выпадает из контекста, потому что если мы перекинем мостик с 33 стиха в 37, то мы найдем продолжение. Вот ведь посмотрите, речь идет о пророчествах, духи пророческие, послушны пророкам, 32 стих, потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира, начало 33 стиха. Теперь прочитаем 37. Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу. То есть вот речь опять о пророчествах. А вот здесь 33 стих, вторая половина по 36, что-то совсем о другом, не о пророчествах идет речь, а о женщинах в церкви. Странно несколько. Ну, почитаем. Значит, 33 по 36 стих. Читаю по нашему синодальному переводу. «Так бывает во всех церквах у святых. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло Слово Божие, или до вас одних достигло?» Вот относительно этого отрывка существует много различных точек зрения. Ну, во-первых, о какой речи женщин идет? Ведет здесь разговор апостол Павел. «Жены ваши в церквах да молчат». Но ведь посмотрите, до этого, незадолго до этого, в 11 главе, в 5 стихе, апостол Павел говорил нечто другое. «Всякая жена, молящаяся или пророчествующая». Дальше там говорится о том, что женщина, когда она пророчествует в церкви, вот, или молится, очевидно, имеется в виду молитва вслух, потому что это церковная такая молитва, она должна покрывать голову. Но вот видите, там говорилось о том, что женщина в церкви может пророчествовать, может молиться. А здесь говорится, что она должна молчать. И вот некоторые экзегеты, некоторые исследователи считают, что этот отрывочек о женщинах, молчащих в церкви, является какой-то позднейшей вставкой в 14 главу, разрывающей ткань повествования между 33 и 37 стихом. Но это всего лишь гипотеза, всего лишь предположение, которое базируется на очень шатких основаниях, потому что не существует таких рукописей, где эта вставка вообще отсутствовала бы. Правда, правда, есть целый ряд древних рукописей, где вот эти слова о женщинах стоят в самом конце 14 главы, уже после 40 стиха. Так что какая-то особенность вот этой вставки, в кавычках, была замечена уже в глубокой древности. Но все-таки, если принимать, что это не какая-то вставка, благонамеренная или злонамеренная кого-то в более позднее время, то как же понимать это место? если оно в противоречии, скажем, к 11 главе, 5 стих. К более поздним произведениям, например, первое послание Тимофея, 2 глава, 11, 12 стих, это место не находится в противоречии. Ну, правда, надо сказать, что первое послание к Тимофею было написано позже, когда церковная дисциплина, по-видимому, уже претерпела какие-то изменения. Ну-ка, почитаем. 1 Тимофею, 2 глава, 11 стих. «Жена да учится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволено, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева». Ну что ж, вот такая позиция, в общем-то, довольно обычна и характерна для античного общества, в котором, о котором мы сейчас и говорим. Но надо полагать, что возможны такие объяснения вот нашей 14 главы. Возможно, в 11 главе, где Павел пишет, что женщина может молиться и пророчествовать в церкви, речь идет о каких-то харизмах, о духовных дарах, которые проявлялись в то время в церкви, и их церковь не запрещала проявлять и женщинам, как и мужчинам. А в 14 главе речь идет о каком-то самовольном выступлении женщин. Или, например, такое еще существует объяснение. Поскольку в 14 главе речь идет в основном о глоссолалии и о тех нарушениях дисциплины и эстетики молитвенной, которая происходила во время богослужения, когда все вскакивали и вместе говорили, то, возможно, женщины здесь проявляли гораздо больший энтузиазм и нетерпение, чем мужчины. Известно мнение древних о болтливости женщин. Женщины больше пользовались вот этой возможностью высказаться, если на них, так сказать, накатывало это вдохновение глоссолалии, и поэтому создавали крик, такую вот атмосферу некоторой бесчинности в церкви. Ну, как бы то ни было, вот есть такие слова, и мы до сих пор в церкви как-то придерживаемся этого правила. Женщины в церквах, как правило, не проповедуют, и, собственно, не только как правило, вообще не проповедуют, не учат, а учатся сами. Хотя молитвы они читают, песнопения поют, псалмы читают и поют. Это мы все знаем не только в монастырях, но и в обычных приходских церквах. Итак, все относительно, все должно применяться к конкретным условиям существования церкви, конечно, к обычаям. Не надо это принимать за какие-то канонические правила или за догматические утверждения. Ну и вот дальше с 37 стиха опять речь идет по 40 стих, по конец 14 главы, уже завершается этот раздел о духовных дарах, как бы продолжение 33 стиха. «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни». Заповеди Господни. Напомню вам, что Господом апостол Павел в своих посланиях называет не столько Господа Ветхого Завета, сколько в 99% случаев, Господа Иисуса Христа. Причем Господь Иисус Христос – это Иисус Христос уже воскресший, вознесшийся и прославленный, когда, согласно посланию к филиппийцам, Он от Бога получил имя выше всякого имени, и это имя есть Господь. Так что, когда вы встречаете слово «Господь» в посланиях апостола Павла, то помните, что речь идет о вознесшемся и в таинствах, и Духом Святым, присутствующем в Церкви среди нас Иисусе Христе. Так что, когда говорится «заповеди Господни», то имеется в виду те заповеди, которые даны Духом Святым от Господа в Церкви, не при Его земной жизни, потому что имя Господь он получил только после Вознесения. Это мы должны помнить. Вот, а это те заповеди, те правила и распоряжения, которые существуют в церквах сейчас, которые, так сказать, даны уже вот, Духом Святым Церкви. 38 стих. «А кто не разумеет, пусть не разумеет». Ну, вы знаете, этот перевод настолько безобразный, что даже и тут рассуждать как-то трудно. Что значит «кто не разумеет, пусть не разумеет»? Как будто бы апостолу Павлу безразлично, что «ну и не разумею», мол, это вульгарно. Правильно перевести надо так. «Но кто это не признает, тот и сам не признан». То есть тот, кто не признает за церковными установлениями и правилами их божественного происхождения, того и Бог не признает. То есть тем, к тому Бог относится уже с прохладцей или, с, во всяком случае, с некоторым осуждением. Вот в таком смысле такое увещание. «Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками. Только все должно быть благопристойно и чинно». Так апостол Павел реагирует на те сообщения, которые, как помните, в первой главе послания к Коринфянам ему пришли из Коринфа через неких людей, прибывших от одной христианской, по-видимому, госпожи Коринфской церкви, от Хлои. Они прибыли в Ефес, где пребывает апостол Павел в настоящий момент. Это было приблизительно в 57 году после Рождества Христова. И сообщают ему о всяческих недоразумениях и всяческих неприятностях в быту Коринфской церкви. Мол, там и разделение, там и блуд сохраняется, там и судятся друг с другом, там вот и безобразное поведение людей во время богослужения. Вот все эти моменты Павел остро переживает и столь же остро на них реагирует, как мы видим в этом послании. Не надо идеализировать старую церковь, то есть самую древнюю церковь, да, вот там древнее это только Иерусалимская, может, была до некоторой там еще отдельной антиохийской, мало, во всяком случае. Так вот, иногда у нас считают так, что, ах, все вот в древности было, все идеально, там вот были святые люди. Нет, вы видите, что там было столько в этой крошечной, в общем-то, по сравнению с современными поместной маленькой церкви, было столько пороков, которые, пожалуй, столько, сколько не существует, пожалуй, и в современной церкви. Так что все повторяется, все всегда более-менее одинаково происходит во всем обществе и в церкви, и проблемы у них, и у нас одни и те же, поэтому и боговдохновенные ответы и рекомендации апостола Павла столь же важны были в те времена, как они важны и для нас сейчас». Помимо вот этих сообщений о неприятных из Коринфа, как вы помните, пришло письмо, переданное через трех коринфских христиан по имени Фортунат, Стефан и Ахаик. Они привезли от коринфян в Ефес апостолу Павлу письмо, в котором коринфяне спрашивали о разных вопросах, которые их волновали и которым они не могли найти разрешения. Ну вот, например, вопросы о браке. Возможно ли смешанные браки? Возможен ли развод? Как относиться к детям, которые рождаются в смешанных браках, например, между христианской стороной и язычником или язычницей? Павел отвечает на это. Помните, вся седьмая глава посвящена этому вопросу. Затем вопрос о том, а можно ли есть мясо? Ведь это было очень важно. И не из аскетических, конечно, соображений, можно ли есть мясо, спрашивали коринфяне, потому что всякое мясо было посвящено тем или иным языческим богам, ведь резание животных, будь то овечка или корова, будь то козлик или курочка, все это происходило при храмах в честь того или иного бога, и уже зарезанное животное, его мясо принадлежало тому или иному языческому богу, и, следовательно, потребление этого мяса, это означало то же самое, понимаю, что пользоваться угощением или гостеприимством того или иного языческого бога. Вот это волновало, разумеется, коринфских христиан. Павел отвечает на этот вопрос о так называемой идоложертвенном мясе в 8, в 9 и в 10 главах. Вот. А с 12 по 14 главу он отвечает на вопросы о духовных дарах. И вот теперь 15 глава вся посвящена тоже недоуменным вопросам коринфян о воскресении мертвых. Вот этот вопрос о воскресении очень-очень волновал христиан из язычников, особенно из греков. Напомню вам, что в Греции в то время были распространены такие философские взгляды, которые опирались на очень древних, прекрасных философов, ну, в частности, на философию Платона. Платон, конечно, величайший философ вообще всех времен и всех народов, но в его философии присутствует один элемент, который, хотя и весьма близок понятиям народа, но, тем не менее, очень далек от библейского понимания человека и мира, а именно элемент так называемого дуализма, согласно которому человек состоит из двух частей, из тела и из души, причем тело и душа понимаются как какие-то самостоятельные и отдельные субстанции. Вот душа, мол, это некая искра Божия в человеке, это нечто божественное в человеке, которое стремится, которое тоскует и мучается в этом смертном и болящем, и вожделеющем, и страдающем теле. Вот. И эта душа, она стремится вырваться из человека, потерять вот это тело и устремиться к своему первоисточнику, к тому божественному первоначалу, где-то там в духовных сферах, и слиться с этим первоначалом. Вот даже существовала такая поговорка «сома сима», или в другом произношении «сома сема», то есть «тело – это гроб». Тело – гроб души. А поэтому, в общем-то, в задачу человека входит избавление от этого тела. Но, конечно, не путем самоубийства. Это считалось неправедным путем. А вот как? Вот преодолеть надо, преодолеть власть тела над душой. Ну, душа иногда называлась дух, иногда душа. Какими путями это можно было сделать? Ну, путем аскезы, скажем, вот, так сказать, истреблять свое тело, пренебрегать им до такой степени, чтобы вот человек весь утончился и одухотворился через истребление собственной телесности. Путь, конечно, абсолютно не библейский, потому что Библия признает всего человека вместе с его телом и душой как существо целое, целостное, неразделимое на части, это только грех, и следующий за грех смерть делит человека вплоть до того, что разлагает его в прах. Вот, а Бог ни смерти, ни разложения не сотворил, поэтому никаких частей в человеке нет, независимых друг от друга. Ну, второй путь, кроме аскезы, еще путь такой был, путь либертинизма, то есть не признавать, в общем-то, собственное тело, считать, что пусть тело занимается чем ему угодно, а я весь в духе, я весь парю где-то там в заоблачных высях, и мне до тела нет никакого дела. Пусть тело там питается чем угодно, объедается, пивается, блудит направо-налево, это уже не я делаю, я-то весь там уже в небесах, это делает мое тело. То, что вот и предельный аскетизм, и предельный разврат, все это совпадало, в общем-то, в своем первоистоке. Первоисток в дуализме, в этом разделении человека на две составляющих, на материальную и на духовную, которые вот якобы лишь механически соединены друг с другом, а на самом деле враждуют друг с другом. Взгляд абсолютно не христианский, почему христианство так всегда подчеркивает телесное воскресение. И вот, соответственно, такому платонизирующему взгляду грекам, конечно, совершенно непонятен был догмат или утверждение о воскресении. Что это такое? Ведь вспомните, когда апостол Павел проповедовал в Афинах, среди афинских философов, ну, во всяком случае, грамотных, там, образованных, философски мыслящих греков в афинском Ареопаге, он начал говорить им, что-то такое об Иисусе, о воскресении. Сначала вокруг стоящие люди, об этом нам сообщает книга Деяний, не поняли, о чем идет речь, одни говорили, что там этот пустомеля говорит, а другие, нет-нет, послушаем его, он нам проповедует о новых богах, об Иисусе и о... Воскресение по-гречески будет «анастасис». Да, они говорили, он нам возвещает каких-то новых богов, Иисуса и Анастасию. Вот, ну, все стали прислушиваться, а когда поняли, что он говорит о восстании из мертвых Иисуса в воскресенье, то засмеялись и сказали: «Иди, иди отсюда, мы с тобой поговорим другой раз». Грекам было непонятно, как же так, если в теле все зло человеческое, то зачем же ждать воскресения этого тела, восстания его? Они понимали воскресение как оживление, оживление того, что было. Но это, конечно, нелепость. Ну, если вы там неделю тому назад похоронили свою родственницу, какую-нибудь бабушку или там кого-нибудь другого, то вы отнюдь не ожидаете, что сегодня она к вам придет, позвонит в квартиру и явится и там из могилы, и все это ужасно. Но примерно так представляли себе греки воскресение, о котором проповедовал апостол Павел и все христианские апостолы. Надо было разжевывать им эту идею воскресения, этот факт воскресения, говорить о том, что это все не так, как они понимают, это не просто оживление костей и там разлагающегося трупа. Это нечто совершенно другое, это преображение всей сущности человеческой, обретение нового, свободного, нетленного, неразлагающегося тела. Вот этот вопрос был непонятен для коринфян, они задают Павлу вопрос, а что такое воскресение? Что такое воскресение? Вообще есть ли оно? Некоторые говорят, что вообще никакого воскресения нет и быть не может. Вот этому вопросу о воскресении, то есть вопрос эсхатологический, вопрос о конце, мы знаем, что всеобщее воскресение произойдет в день Господень, когда, ну, мы его называем иногда судным днем или днем второго Христова пришествия, или парусии, или днем явления Господня, или днем откровения Господня, по-разному. Но вот это произойдет в конце. Вот все, что относится к концу этого света, называется в христианском учении эсхатология, от слова эсхатон, что означает конец. Вот этим эсхатологическим вопросом и посвящена 15 глава первого послания к Коринфянам. Она вся нам рассказывает о воскресении мертвых. Ну и вот начнем хотя бы сегодня с вами читать эту 15 главу, прочитаем первые 11 стихов, которые говорят, свидетельствуют об истинности, не только о возможности, но и о реальности, исторической реальности воскресения на примере свидетельств о воскресении Христовом. Итак, 15 глава. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Ну, а точнее перевести надо: «а иначе вы тщетно уверовали». Итак, третий стих. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». Тут мы видим процесс предания. Павел принял весть о спасительной смерти и не менее спасительном воскресении Господа от той церкви, в которой он был научен. Ну, может быть, это было в Антиохии, может быть, это было в Иерусалиме, но в конце концов ведь он и сам был свидетелем воскресшего явления вознесшегося Иисуса на пути в Дамаск. Да, так вот, затем он принимает и передает дальше. «Я преподал вам, что и сам принял». А именно, и тут Павел в 3, в 4 и в 5 стихе говорит уже не своими словами, а он цитирует древнюю формулу Первоевангелия, то есть благой вести о смерти и воскресении Иисуса. Эта формула появилась в самой древней церкви, один из первых, можно сказать, символов веры. Итак, Христос умер за грехи наши по Писанию. Он погребен был и воскрес в 3-й день по Писанию. Явился Кифе, потом 12. Вот мы видим, что содержание этого первого Евангелия – это три, или даже лучше сказать, два события. Спасительная смерть Христа, реальность которой подтверждается погребением, так всегда в древнем мире, до тех пор, пока труп не погребен, смерть не фиксируется как смерть. Затем его спасительное воскрешение Богом Отцом, и реальность этого воскрешения засвидетельствована так называемыми явлениями. Явлениями сначала Кифе, а потом всем 12 апостолам. Итак, значит, смерть, погребение, воскресение, явление. Погребение подтверждает смерть, явление подтверждает воскресение. То, что у нас переведено «явился», это не совсем точный перевод. Он был явлен. Дело в том, что вот эти явления, которые нам описывают Евангелие, равно как и грядущее явление Второе Христово пришествие, будут вовсе не каким-то вот явлением из-за угла или откуда-то там, вот здесь не было Христа, и вдруг он откуда-то придет там или приедет. Нет. Христос присутствует среди нас постоянно. Он в церкви всегда. «Буду с вами до скончания века», — говорил он сам. Но то сейчас Христос среди нас присутствует таинственным образом. Мы называем это таинство. Таинство Христова присутствия. Но все тайное когда-то станет или становится явным. Тогда, когда Бог этого пожелает. Вот невидимое Бог делает видимым. Вот что означает явление. Он явлен, как бы Бог освещает его. Или у нас открываются глаза на присутствие Христова. Вот что значит это явление. Таинственное, конечно, событие, зависящее от самого Господа Бога. Итак, вот этим Евангелием, которое было, передается из уст в уста в церкви в течение поколений, Павел доказывает, что вот Христос воскрес из предания. Потом он перечисляет еще явление, 6 стих. «Явился более нежели 500 братий в одно время». Мы не знаем, когда это было, потому что нам не сообщают священные книги о том, когда это он явился 500 братьям, но, по-видимому, Павел знал о таком случае, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. То есть люди могут засвидетельствовать это явление живого, не мертвого, а умершего, но живого Иисуса Христа. Потом явился Иакову, имеется в виду Иаков, брат Господень, один из столпов Иерусалимской церкви, также всем апостолам, значит, не только 12, но и всем апостолам. 12 – это только центральный, так сказать, круг, ядро, внутреннее ядро апостольства, а было еще более широкое апостольство, то есть апостолы, которые посылались в разные страны, в разные города. все евангелисты, миссионеры. Вот им тоже он явился. А после всех, восьмой стих, после всех явился и мне, как некоему извергу. Ну вот, это слово часто у нас недопонимается. Конечно, в современном русском языке изверг означает, ну, что-то такое, ну, садист какой-то, там, царь Ирод вот был изверг, да, ну, вот, человек, который, ну, жестокий. Но здесь у нас славянизм, соответствующее оригинальное греческое слово «эктрома», вовсе не означает какого-то жестокого ирода. Вот. И слово «изверг», буквальный перевод греческого «эктрума», означает просто «изверженный», преждевременно изверженный плод. Ну вот выкидыш, недоношенный плод, несвоевременный плод. Вот это изверг, извергнутый раньше времени. Мы не знаем, почему Павел так себя называет. Тут, возможно, некоторые предположения. Может быть, так Павла обзывали. Может быть, он считает, что он когда-то был, ну, нежизнеспособный, слабый. Вот подобно выкидышу, который нежизнеспособный, слабый плод. Когда Павел был фарисеем, он именно вот был таким еще не живущим вечной жизнью во Христе человеком. Но как свидетель Христа живого, явленного, он ожил только благодаря особому божественному акту творения, вот претворения его. То, что Бог сделал из преследователя апостола, это важное свидетельство силы благодати Божией. Возможно, Павел имел в виду следующее, что все прочие апостолы, хотя он не считает их высшими себя, но они все-таки были свидетелями земной жизни Иисуса Христа, проводили с Иисусом достаточно много времени, были обучены, а он был недоношенный плод, какой-то скороспелый, но все-таки вот что было, то было, он стал апостолом. Вот в 9 стихе он и говорит: «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию, но благодатью Божией есть то, что есть. И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Павел никогда не забывает указывать, что нам нечем хвалиться. Если ты и хвалишься, пишет, помните, писал он в конце первой главы этого первого послания к Коринфянам, если уж хвалиться чем-то, хвалиться только Господом. Так вот и здесь. Я поработал, впрочем, не я, а благодать Божия, которая со мной. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Как? Да то, что Христос умер по Писаниям и воскрес по Писаниям. Кстати, что значит по Писаниям? О каком месте Писания имеется, здесь говорит Павел? Да не о каком. Он говорит о смысле Писания, имеется в виду книги Ветхого Завета, все пророческие книги, законодательные книги, псалмы вообще. Итак, мы с вами сегодня прочитали начало, конец 14 и начало 15 главы 1 послания к Коринфянам. Вот о дальнейших рассуждениях апостола Павла о воскресении Христовом, о нашем грядущем воскресении, а также о том, в каком теле и в каком порядке мы воскреснем, мы с вами будем рассуждать в нашу следующую встречу. А сегодня я пожелаю вам всяческой благодати Божией, да хранит вас Господь и Царица Небесная. До встречи в эфире.